Он предусматривал редукцию стандартного гражданина в масштабе 1 к 10. Разумеется, имелось в виду следующее поколение живлян. Чтобы сохранить свободу деторождения, постановлялось, что тот и только тот, кто подвергнется генной перестройке, вправе произвести на свет любое количество потомков. Это было хитро задумано, поскольку устраняло принудительную микрогенизацию. Тот, кто не шел на нее, умирал без потомства, так что следующее поколение состояло из одних лишь микромалюток. Когда же их родители вымерли, планетарную экономику спешно редуцировали в том же масштабе. Всеобщий комфорт не потерпел никакого ущерба, ведь все уменьшилось в равной пропорции. Церкви выбрали меньшее зло и дали согласие на этот маневр. Впервые с незапамятных времен все наслаждались блаженным простором, а вдобавок ощущали необычайную легкость, ведь самые упитанные толстяки весили 200 граммов. Но скептики и пессимисты пророчили, что от таких облегчений жди новых мучений. И точно. Катастрофическая давка возобновилась через каких-нибудь 10 лет. Хотя главные генженеры-сократители понимали, что дальнейшая микроминиатюризация — лишь временный выход, ибо ей положат конец несжимаемая структура материи. Они, тем не менее, были вынуждены решиться на шаг столь же радикальный, сколь и отчаянный. То есть на вторую редукцию в том же масштабе — 1 к 10. Следующее поколение живлян без пожарных лестниц не могло уже взобраться на дедовскую пепельницу, выставленную в историческом музее. Теперь, наконец, можно было вздохнуть полной грудью. Каждая грядка стала садом, клумба — девственной пущей. На микроживлян обрушились поочередно три мировые войны — с мухами, комарами и муравьями. Даже самые древние старики не могли припомнить таких поражений. Тем более, что во время массированных комариных налетов с тыла ударили тараканы, выбравшиеся из городских подземелий. Их черный панцирь поначалу не брали танковые орудия, что нетрудно понять, приняв во внимание, что средний танк весил тогда 5 граммов. Кошмарные комары, размах крыльев которых превышал размах рук взрослого живлянина, пикировали на прохожих и высасывали из них кровь, оставляя на тротуарах скорченные трупы. Мухи пожирали свои жертвы мерзкими клейстыми хоботками. И хотя с помощью кумулятивных снарядов и термитных гранат в конце концов удалось одолеть даже самый толстый хитиновый панцирь, хотя враг устилал своими трупами землю, хотя трофеи были огромны, из павших жуков делали ванны, а перепончатокрылые годились на планеры. Истребить неприятеля без остатка мне удалось, поэтому были мобилизованы все техсредства, чтобы спешно накрыть города насекомостойкими куполами из стекловидной массы. Как пишут хронисты, тем самым на смену открытой мини-терре пришла замкнутая. Впрочем, тараканы по-прежнему устраивали партизанские набеги. Но теперь армию заменила полиция, а главные оборонительные функции взяли на себя автоматические ловушки и роботы, вооруженные лазерным оружием. Лишь немногие поселения под открытым небом просуществовали до конца столетия. Да и то благодаря противокомарной артиллерии и ракетам с самонаводящимися на звуки жужжания боеголовками. Попытки одомашнивания некоторых насекомых, ос, например, объезжали, не оправдали надежд. Одни лишь сороконожки какое-то время использовались в качестве пони в детских садах. Не стоит упоминания такие побочные выгоды всеобщей минимализации, как охота на специально для этого разводимых гигантских мышей, весом чуть ли не в 50 граммов. Трудно также понять восторги приверженцев нового восхожденческого спорта — древизма. Вершины деревьев, росших за городскими куполами, привлекали немногих смельчаков, ведь смертельной опасностью грозила не только непостижимая громадность любой березы, но и любой майский дождик, который мог смыть восходителей каплями размером с человеческую голову. Впрочем, даже если бы удалось истребить всех насекомых, что было мечтой генеральных штабов, это не изменило бы печального обстоятельства, на которое большинство закрывало глаза. А именно, что живляне в своем нынешнем облике не способны жить на открытой поверхности. Легчайший зефир валил их с ног, дождик затапливал, пташка могла заклевать на месте. А между тем появились грозные симптомы перенаселения, уже хорошо известные. Повсюду опять была давка, отчаяние охватило умы. Разумеется, о регулировании рождаемости не приходилось и заикаться, раз уж ради спасения основного права живлянина было принесено столько, и каких еще, жертв, это означало бы позорную капитуляцию, и уже по соображениям престижа любой иной выход казался предпочтительней. Такой выход предложила Лизанская академия наук и художеств в виде федеративного проекта. Составленный Академией манифест распространили все агентства печати.